говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 801 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бурчук. В начале сегодняшней передачи мы предложим вашему вниманию запись проповеди смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера на евангельское чтение об исцелении сына Наинской вдовицы. «Скажу вам то, что нужно». По письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. Продолжит программу очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Вторая часть беседы с иеромонахом Михеем Разенковым продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым. Нашу программу открывает запись проповеди смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера на евангельское чтение об исцелении сына Наинской вдовицы.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Помни последняя Твоя и вовек не согрешишь. Дорогие братья и сестры, сколько на долю человеческую випадает горя, бедствий, болезней, несчастье и испытаний. Но более всего и страшнее всего горя и испытаний, которые испытывает человек, есть смерть. И кто не поплачет, не прольет горькие слезы об родном усопшем своем. Иисус, Сын Сирахов, даже повелевается в Священном Библии. Пролей горькие слезы у усопших и продли плач побольше дней от заслуг усопшего своего. Плачут горько дети, провожая родителей своей вечную жизнь. Горько плачут родители о преждевременно отшедших детях своих. Плачут ближние и родные. Но кто может высказать, прочувствовать и передать языком человеческим то горе, то бедствие, которое постигло бедную, несчастную вдову, потиравшую единственного сына, единственную упору в старости своей, ждала она, что он поможет ей, закроет ей глаза и проводит в вечную жизнь. И вот безграничному горю, ничем не заменимому и ничем не утешному, постигло этой бедной вдовы Наимской, о которой мы слышали сегодня в Евангелии от Луки. Но Господь наш Иисус Христос не проходил мимо горя человеческого, то там, то здесь, и шел навстречу. Всевидящий Господь знает и видит все, и каждого из нас, нашу душу, наше горе и наше сердце. Идет навстречу вооруженный толпами народа, как всегда, в город Наин. В это время похоронная процессия выходит из города. Господь наш Иисус Христос рукой останавливает похоронную процессию. Подходит к гробу на носилках, на котором лежал мертвый юноша. Берет его за холодную руку и во все услышане громко повелительно говорит: «Юноша, теперь, говорю, встань!» Многие усомнились в словах Спасителя, а некоторые в душе, может быть, и посмеялись, слыша эти громовластные повеления: «Встань!» Но что мы видим? Юноша встал и начал говорить. Страх объял всех народ. И ужас. И говорили, видя это неслыханное чудо: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил народ свой». Дорогие братья и сестры, физическая смерть – это удел каждого человека, сегодня или завтра. Она каждого из нас настигнет. Ибо одним человеком грехом вошла смерть, и от нее все переходят на наследство. Ибо все мы согрешили, ибо оброком греха есть смерть. Все согрешили. И поэтому участь каждого из нас есть смешна. Страшна, сказано, смерть грешников люта. Но для праведника нет ничего страшного. Многие люди, живущие благочестиво, постоянно помнящие о смерти, как сказано, помни всегда о смерти, век не согрешит. Поэтому живут благочестиво, молятся, каются, исповедуются, достойно причащаются живых, бессмертных и животворящих тайн, как залог вечной жизни и воскресения. Они не боятся смерти. Они ждут как радости для вечного упокоения. И для них смерть мгновение. Переход в вечную жизнь в рай, Царство Небесное. Ибо смерть – великое чудо, сотворенное Господом. В образ будущего воскресения мертвых. И для нас сегодняшнее Евангелие. Для нас дано, для укрепления нашей веры в будущую, загробную жизнь и в наше воскресение для вечной жизни. Но, дорогие братья и сестры, есть иная смерть. Смерть духовная, смерть нравственная. А это страшно. Кто постоянно грешит, делает зло, то духовно умер. Смерть постигла его духовно. И часто человек, согрешающий духовно, живет благочестиво. Многие так завидуют, говорят, смотри, как он живет, безбожник, богат. Пользуется всеми временными благами, деньгами, богатством, славой, потерпами, машинами и так далее. И кажется так и здоровье, и ничего. Но он духовно умер. Он же погиб. Если не опомнится вовремя, если не покается, дорогие братья и сестры, мы тоже, одни в большей степени, другие в меньшей грешили. Грешными, а кто скажет, что он безгрешный? Грешны. Поэтому в какой-то степени мы духовно умерли. Кто мало, а кто больше. Но мы не должны отчаиваться. Нам дано великое счастье. Никому не дано это, как именно православному, тем более русскому христианину. Дано великое счастье, дано покаяние, дано причащение, дано соборование и другие таинства. Дано священное писание, дана святая вода, святые мощи и тому подобное. Все нам дано. Кому много дано, от того много и взыщется. Поэтому, дорогие братья и сестры, должно дорожить своим званием православного христианина. Нет в мире выше и дороже быть истинным учеником Христовым, православным христианином. Поэтому будем готовиться к этой неизбежной участи для всех людей. Переходу в верхний знание. Сегодня или завтра Господь знает. И во имя Его благословенного веки, когда наш настанет переход, когда ангел смерти отлучит душу от тела и настанут страшные воздушные металлы. Пока еще есть время, будем каяться, будем молиться, будем прощать друг друга, будем милостыню творить, ибо милостыня прощает множество грехов, как сказал архангел Уриил праведному Тобиту. Милостыня сказала, прощает множество грехов. Милостыня избавляет от смерти, от вечной смерти. Ходатай стоит перед Господом Богом. И вот сегодня помолимся Господу, чтобы Он и нам помог. Господи, как сына вдовы Несома на погребение воскресилась, сице и воскреси, умершленную душу грехами, и удостой вечной блаженной жизни. Аминь. Смотрите, как встречали смерть святые угодники Божьи. Они с радостью, с любовью. Апостол Петр добровольно распят за Христа. Вниз головой попросил. Ибо недостоин сказал он, я ведь распят, как мой учитель. Апостол Павлу отсекли главу, таким величайшим. Даже четвертый, до третьего неба был вознесен. Видел райские обители. И такой страшной смерти удостоен. И многие святые страдали за веру. Мученик Сергий и Иван, который мы сегодня почитаем. Или и шли с радостью на казнь. А наши новомученики российские, Вениамин Петроградский, перекрестился. И от замешательства бандитов, убийц, сказал: стреляйте, я уже готов. Так и все святые. Не будем бояться смерти. Будем помнить о ней. И поэтому жить благочестиво, чтобы наследовать вечную, блаженную жизнь.
Вы слушали запись проповеди архимандрита Ильи Рейзмера на евангельское чтение об исцелении сына Наинской вдовицы. Скажу вам то, что нужно. По письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева. Годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Никакого подвига ради Господа и вечного спасения страшиться не следует. Старец Понтий. Подвиг – это то, что соединено с героизмом, самоотвержением, решительностью, с добровольным, охотным принятием на себя тяжелых трудов, лишений, мучений во имя высокой и славной цели. А если цель – достижение духовного лицезрения Господа, нашего спасения, блаженного воскресения и вечной жизни в славной Небесной Церкви, это то, что существует как высочайшее, как самое славное, что остается навсегда, как самое вожделенное, самое желанное. Слушаем старца. Никакого подвига ради Господа и вечного спасения страшиться не следует, если мы его совершаем или проходим по вере, так как тогда на него дается нам Божья сила, укрепляющая нас в наших немощах. Тем более она укрепляет верных в таком подвиге, который мы несем по послушанию Святой Церкви и ее уставам. Как и в посты на постный подвиг, чтобы его могли соблюдать и немощные по вере, и по силам душевным и телесным. Следует помнить, телесной слабости нельзя доверять, когда мы живем Духом во Христе. И им о всяких же греховных и нечистых мыслях у нас нужно сказать, что они происходят от греховности в нас, унаследованной нами через естественное рождение от наших предков или от наших личных грехов, хотя бы мы их и не замечали за собой. Но могут быть также мысли и непосредственно от дьявола. Во всяком случае, на них не нужно останавливаться вниманием и умом и не соглашаться с ними, чтобы не заразилось ими чувство, а тем более не склонилось к ним желание. Лучшее средство от них есть молитва. Отец Понтий вспоминает светлые примеры светлого подвига и отмечает его богатые духовные плоды. Когда святой Иоанн Богослов стоял у креста Христова, он нес вместе со Христом его подвиг. Участвовал в нем всем своим сердцем, полнотою своей и чистотою любившим его. Пресвятая Дева здесь была в беспримерном подвиге. Так, когда верующий христианин болеет сердцем, сострадая скорбям своих ближних или видя их согрешающими, или о своих греховных состояниях, или не видя непосредственно причины такой боли, он, во всяком случае, или участвует в кресте своих ближних, или несет даже за них его или свой крест. Крест же есть подвиг. После скорби или подвига бывает обогащение в духовной жизни и получение даров Духу нашему свыше. По мере перенесения сердцем подвига любви, болезни сердца о грехах и сострадании ближним, она в нем усугубляется, и сообразно глубине ее раскрывается разум в сознании духовной жизни. В то же время в глубине сердца так действует особая жизнь любви, и раскрывается в ней такая особенная духовная жизнь, что человек не хочет выходить из пребывания в этом состоянии и при обыкновенном образе своей жизни обращен всем своим существом своим внутрь себя. Тогда земная видимая жизнь кажется ему ничтожной и скорее скоро проходящим сном. А ум, не занимаясь ею, а обратив Божие свое внутрь сердца, воспринимая свыше благодатное познание. Сталин советует усвоить рекомендуемое, беречь его и призывает Божие благословение. Вот такое состояние духа и души нужно беречь и не выходить из него. А выводит нас из него излишние заботы житейские, обращение при ней сердцем всем земным и особенно осквернение его греховностью. Приложи все это и себе. Бог да утвердит тебя в вере и да хранит от зла. Посещать мирские собрания только по необходимости. Старец Понтий. Старец не приветствует поспешное, непродуманное хорошо участие в собраниях мирских, даже если они внешне выглядят и невинно. Так как их невинность легко может измениться и стать даже осудительной. Это может произойти незаметно в виде применения озорными участниками веселых шуток, острых анекдотов, вольных песен, а затем нескромных и совсем непристойных обращений. Отец Понтий мало говорит на эту тему, затронутую его возлюбленной у Господа сестрой, но картина присутствия на торжестве вырисовывается ярко. Кажется, сам находишься среди этих весельчаков и смотришь на выходную дверь. «Посещать мирские собрания, — отвечает он, — духовной щели, которые бывают не ради Господа, можно только по необходимости. Поэтому в гости, по приглашению и на свадебное торжество, если это окажется нужным, можно пойти и посидеть там немного до того времени, как это требует приличия и вежливость. И с нашей стороны и со стороны хозяев, и гостей. Когда гости начнут переступать пределы и тем осквернять благочестие, например, петь непристойные песни, нескромно вести себя и распущенно, танцевать и подобным образом, то нужно уходить тогда домой. Бог да хранит тебя от зла. Помнились и слова святого апостола языков Павла. К свободе призваны вы, братья, но только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти.
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Троицкое слово».Дорогие братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» мы познакомили вас с нашим новым автором, иеромонахом Михеем Разенковым, о том, как отец Михей продолжал свое монашеское делание в пустынном Кожеизерском монастыре, он расскажет в сегодняшней беседе.
Ну, теперь про Кожеизеро. Как вы попали туда?
А на Кожеизеро много действительно промыслительного было там попасть. Ну, вот, во-первых, можно сказать, что последнюю службу, тогда я об этом не знал, это я отрегентовал в Ведецком соборе, это было 16 июля. В этот день был памятник Никодима преподобного Кожеизерского. Потом на это указывает ряд явно таких вот совпадений, вот связи между Оптиной пустыней и Кожеизером. Вот, например, в дневнике преподобного Никона, последнего старца Оптинского, Беляева, он описывает, что его спрашивает отец Варсонофий: читали вы житие преподобного Никодима Кожеизерского? Он отвечает: нет, батюшка, не читал. Он говорит, обязательно прочитайте. И вот удивительно, действительно, такое действие Божие или прозорливость преподобного Варсонофия 16 июля, в день памяти Никодима преподобного, Никона, его арестовывают и ссылают. И ссылают не куда-то, а ссылают именно в Архангельскую область, то есть на север. Вот такая вот связь. Вот потом оказалось так, что вот со временем на это обращаешь внимание. Мощи преподобного Нектария Оптинского обрели 16 июля. То есть день памяти преподобного Никодима Кожезерского. У нас, когда вот мы выехали из Онеги с братьями, с оптинскими братьями, монахом Авросием и послушником Николаем, на Кожезеро, на дрезине по железной дороге, потому что там нет вот до этого поселка никакого сообщения, такого вот транспортного, ну, по грунтовой дороге. Мы выехали как раз вот в 98 году, 10 июля. А в этот день обретали мощи преподобного Амвросия, старца Оптинского. Вот. И потом началось все обретение других всех мощей.
Такую связующую нить.
Да. Вот. Вот такая вот связующая нить, вот, удивительная. Потом могу так сказать. Я из Оптина, когда вот меня отправили, я с вещами выехал на Успение Божьей Матери. С вещами выехал из Оптиной пустыни в Москву, на подворье. Оно находилось там, в Шереметьево, в Останкино. Храм же начальной Троицы. И тут действительно удивительно произошли такие события. Уже будучи в автобусе за оградой монастыря, он должен был выехать уже с паломниками. Я вдруг как-то вот такой суматохе, в волнении большом вспомнил, как же я вот пробегал, надо пойти в собор и приложиться к раке с мощами. И говорю, простите, я побегу, буквально 5 минут, мне приложиться на дорогу и все. Прибегаю в собор, а к раке подойти нельзя. Стоит большое количество людей, и архиерей служит молебен. А архиереи почти тогда вообще не приезжали. Может быть, 2-3 раза в год. И я как-то все равно думаю, надо, там поклонился, говорю, владык, простите, там, и перед ним раз, и приложился к мощам, и быстро побежал к автобусу. Уже в храм быстро пошел к автобусу, попросил помощи, вот, значит, думаю, надо у архиерея, я же уезжаю, ничего себе, архиерея, пускай в дорогу, что он благословил, и просил благословения у архиерея. А потом казалось, что это архиерей с севера. Из, по-моему, или Коми СССР, или же вот именно вот, ну, вот оттуда. Я дай-ка спрошу, откуда, что за владыка? Ну, это была такая большая суматоха. Так вот, в части связь какая. Вот на Успение уехал из Оптина пустыни. Приезжаю на Оптинское подворье в Останкино. И ко мне подходит смотритель, парень по храму в халате такой. И говорит, ко мне обращается. Ну, видимо, что он начальный. Батюшка, а что делать, если икона мироточит? У меня мысль такая, думаю, что он меня спрашивает? Наверное, он, ну, принял меня за батюшку, проверяет настоятеля, что ли он. Я спрашиваю, ну, а что, отец Феофилак, что говорит-то? Говорит, он не знает. Ну, а другие батюшки что это говорят? Он опять отвечает, говорит, а они никто не знают. А кто знает? Никто не знает. Вот я вам увидел, пришел, вам сказал первому. Я говорю, пойдем посмотрим. Вот. А икона оказалась на Солье. Прямо слева от царских врат икона Божьей Матери Черниговская. Я подошел к ней, зашел на вон, она вся в рассив такой, а из обоих глаз текут слезы, ручейки такие. И третий ручеек еще был как-то вот рядом. Вот. Я так удивился, конечно, приложился, помазался этим миром, маслом помазался там, из лампадки, хотя она не теплилась. А потом, когда я приехал туда где-то, ну, я не помню, может, через месяц, через полтора месяца, я сразу к этой иконе захожу днем, смотрю, впереди лампадка теплится. Красная лампадка такая. Я открыл, значит, дверку, подошел к иконе на солью. Смотрю, она вся опять, ну, в каплях. Вот, я приложился, помазался. Подхожу в лавку вот, свечную. И тут же там на этом этаже лавка. Спрашиваю, а как вот, икона все мироточит у вас? Он говорит, нет. Вот тогда ее, по-моему, протерли тогда, вот это на Успение. Протерли, и все, нет. Вот только лампадку, вот отец Феофилак благословил, там лампадка вот теплится. Но тогда я понял, что это касалось меня, скорее всего. Потому что опять при мне вот такое произошло. А такая связь интересная получилась, что на Успение уже через 4 года, в 98 году, я на вездеходе, на ГТТ, такой громадный вездеход, типа танка, 9 тонн он весит, я на нем приехал на Кожозеро. Причем выехали мы где-то, может быть, 22-го, 23 августа, вот, со всякими искушениями. И искушения были действительно такие серьезные. Наш вездеход этот потерял гусеницы, влип в болото, были перебиты трубы от баков соляры. Все это вылилось в салон. И как мы там не сгорели, я вообще не знаю, потому что там такой встроенный мотор, труба, от которого была раскалена не то что до красна, а до бела.
Почему именно этот монастырь? Вы знали о нем уже?
Нет, ну, мы предварительно прожили в одном месте, местечко такое Котово, и прожили мы там 2,5 года, причем не подряд, примерно 2,5-2 года, а тоже пустынное место, мы именно ехали в пустынное место, и получилось, что на том острове мы не смогли жить в Карелии у храма, потому что местные там сказали, мы вам дом не дадим, а приехали мы первый раз 19 августа на Преображение с братьем, с игуменом Дамаскином из Лавры. И местные жители обещали дать дом, чтобы пережить зиму. Там лежащие там деревушки. Нет, там не деревня, там без света. Никто там не живет, только, в общем, один дед с бабкой жили. Вот Леонид и Василиса, старообрядцы причем. Но они нам потом, местные жители, отказали, сказали, дом не дадим вам. И нам было деваться некуда, вещи были привезены все, там и фанеру, и, помню, мешки с продуктами и так далее. Там, ну, в общем, необходимые книги церковные, богослужебные. И мы думаем, ну, куда нам деваться? А к нам подходит местный священник, отец Владимир, по-моему, тогда он был. Он подходит и говорит, а вот, слушайте, обратитесь к такому, тут Курочкин такой, бывший капитан. Они сделали... Не здесь, в Карелии, а на другом берегу, за Соловки еще 80 километров, в Онежском районе, на полуострове Онежский, в пустынном месте, дом там купили, его обработали, баню там какую-то небольшую сделали, вот, и часовню еще плюс ко всему сделали. Вот подойдите к нему, может, он вас туда пустит, потому что там никто не живет, сами они там тоже не живут. Они хотели там сделать какую-то базу для там, охоты и так далее. И вот мы... Подошли к нему, и он нас, в общем-то, взял и туда, значит, перевез, и говорит, я вам все это отдаю. Я отдаю вам вот это вот место. Мы пришли на корабле, причем тоже, это очень длительная история, я плохо все помню, все это описано еще Георгием Максимовым в «Благодатном огне» в 2000, по-моему, первом году или втором.
А он каким образом причастен?
Он был у нас вместе с матушкой будущей тогда еще. Был он, я не помню точно, по-моему, в 2000 году еще там студент был. Вот, и потом он попросил меня на диктофон все надиктовать. Я ему вот надиктовал. Он выпустил в 2001 или 2002 году на «Благодатном огне». А позже целый уже подробный рассказ, более подробный, он выпустил в 2005 году в журнале «Альфа и Омега». Вот недавно его перечитал, то даже он не мог его найти никак. Вот. Там вот как раз вот это описание, как вот мы попали в Кожо-Озерский монастырь. Много всех подробностей.
Ну, это все страшно интересно.
Ну, это, да, такие самые интересные, такие, можно сказать, что даже и полезные, скорее всего, эти рассказы, чтобы не было такой вот некой рафинированности, такой вот современный православный, чтобы думал, вот уединенный монастырь, такое там тишь, да благодать, да там вот такое там озеро, там рыба, значит, молитва, там луга, леса, там такие на тебя искушения и напасти находят, когда действительно враг борет, что вот это действительно только можно в книге описать. Если взять вот какие-то отдельные случаи, для примера, ну, даже их надо несколько случаев рассказать, и наоборот, благодатной помощи Божией, и напасти всяких.
Отец Михей, я сейчас думаю, а все-таки вот в современном мире, по большому счету, кто-то рассказывал нам из наших авторов в «Священном сане», я сейчас не припомню, очень многие монахи делают такие усилия над собой, чтобы все равно, даже посреди вот этой толчии мира и суеты, в нынешнем монастыре, городском, ну, исполненном там всяких таких искушений, о которых вы говорите, найти вот это такое... особенное уединение? Или это вообще невозможно все-таки по человеческим силам? отрешиться как бы.
Я думаю, возможно, даже я так считаю, что несмотря на все наши вот такие вот действительно напасти и искушения, они серьезные эти искушения. Ну вот я, например, там позвоночник себе ломал, энцефалитом переболел, остался жив и без каких-то таких вот повреждений, там, кроме как вот рука немного мне вот немеет, бывает там не пальцы и все. И ряда других вот просто напасти, когда там просто вот стреляли тебе в спину, там две осечки. Потом мне рассказали. Ну и так далее. И, вот действительно таких серьезных каких-то вот вещей. Я думаю, несмотря на это, вот те, кто живет в городских монастырях, у кого хватает сил на то, чтобы подвязаться и жить как положено, по-монашески, я думаю, я так считаю, что они, конечно же, выше тех, кто живет в пустыне. Потому что здесь больше гораздо соблазнов, больше гораздо, даже не соблазнов, больше напастей, правильно их сказать. Но кто может так вот жить? Это может жить тот человек, который имеет смирение. То, что Бог смиренно дает благодать.
Ну а где брать силы-то эти? Потому что вот мир, чего в основном не хватает, но я по себе сужу, не хватает уединения, не хватает тишины. То есть тебе даже некогда задуматься о чем-то таком серьезном, я уж не говорю о духовном. Кругом какая-то круговерть. Все мешают, все мешает. Все настроено на то, чтобы у тебя не было этой секунды времени.
Ну, надо находить, от чего-то отказываться. Дело в том, что вот мне вспомнился такой случай. Мама в молодости ездила в Почаев, была в Почаево. И она там встретилась с преподобным Кукшей. И вот он ей какие-то наставления дал. И она вот рассказывает, что он говорит так: вот тебе келья, вот тебе пустыня, дома. Вот одна, вторая, третья, четыре стены. Молись, каждый день кропи их крещенской водой дважды в день. И подвязайся, молись, находи себе силы, и не надо тебе как бы таких вот куда-то уединяться совсем далеко. Вот такое вот я его наставление запомнил.
Ну да, по всей вероятности, возможно. Я еще вот о чем хотел спросить. Ведь у нас есть сейчас святыни заброшенные, запущенные, не восстановленные, даже в самых таких людных, казалось бы, известных местах паломнических. Вы не пытались как-то вот что-то сделать для того, чтобы, может быть, поинтересоваться наличием таких более близких, что ли, святынь, которые требуют своего возрождения? А сегодня мы слышим часто и вот такие голоса. Ну а зачем нам строить храмы? А зачем нам восстанавливать их? Все равно народ у нас сейчас меньше посещает. Да и, собственно говоря, важен ли храм? Важен ли монастырь? Молиться, как вы сказали, можно и дома, в своей келье.
Нет, храмы, конечно же, они нужны. Но я так считаю, что самое главное, чтобы был благочестивый священник, чтобы он был православный. Потому что сейчас очень сильно все размывается. И в человеке, конечно же, формируется дух из многого. Вот. И как он сам подвязается, и кто вокруг у него, и какой у него духовник, и действительно, есть ли у него ревность именно по вере православной, так чтобы не было только одно название православный. Вот. А по сути, вот человек такой с размытой верой и сам не знает, во что он как вот, ну, формально он может ответить по каким-то вопросам, а в сердце у него это как-то складывается, оно или нет. Конечно же, вот я могу сказать, для меня вот всегда были такие авторитеты, как Владыка Евлогий. Вот, родители говорили о нем действительно так вот хорошо, в чем я уже сам в жизни убедился. Конечно, для меня всегда был авторитетом таким вот духовным, если из архиереев. Например, Владыка Иоанн Сначев. Почему? Не потому, что он стал громко говорить в 90-е годы, именно патриотически и духовно-патриотически. Он больше всего поднимал вопросы о том, что у нас вот растлевают нас, растлевают народ, растлевают веру. Говорит, вы ответите за это. Я помню, как-то как воздух были его вот эти вот статьи, печатался в открытых газетах. Но он не этим был известен. Он был известен народной любовью, когда он был в Куйбышеве, то есть все люди к нему льнули. И самые, и также и в Питере это было. И самые такие простые, и высокие, и партийные, и со всех вот сословий, со всех вот групп люди могли к нему прийти и у него получить такой какой-то духовный совет и благодать. И также, вот, и также и священники, они тоже должны быть такими. Вот, и, конечно же, вот именно дух, вот какого духа человек очень важен. Помню, такой у меня замечательный случай был для меня. Вот такая большая подсказка вот для меня в жизни была. Я был в свое время у матушки Маргариты в Дивеево, вот последней монахини. Один раз я был с хором, с Анатолием Гринденко из Дредневрского воспева, где я пел в доме монастыря у Владыки Петерима. Вот, еще когда был монастырь закрыт, там вот в домике в Дивеево. А второй раз я приехал, вот как раз, наверное, это был 93-й год. Она уже была в монастыре, жила она в колокольне. Я захотел к ней попасть, а мне не пускали. Говорит, нет, она там болеет, не можешь принять и так далее. Там, я буду тебя послушником. И все-таки как-то я стремился к ней, вот, увидеть, хотел у нее вот, по опыту этот вопрос решить. И мне сказали, только на полминуты, все, никаких разговоров. И я зашел, значит, к ней в келью, она лежала на кровати, действительно болела. И в ногах у нее был прижизненный портрет батюшки Серафима. Я подошел, так помолился, пригласил, батюшка Серафима, ответь мне через нее, через матушку Маргариту. И я меня спросил, матушка, волновал меня вопрос в Оптиной, в пустыне. Говорю, почему ко мне такое отношение? Почему? Ведь я ничего плохого так не делаю. Я люблю Оптину, вот, и как бы жизнь свою не могу без нее себе представить. А ко мне такое, как бы, ну, почти как ненависть, неприязнь такая. Вот, от наместника, прямо скажу. И она так помолчала и говорит. Разного духа. И все, больше она ничего не сказала. Два слова. Вот. Конечно, потом уже, прочитав книгу Владыки Тихона Шевкунова, то есть ее образ такой, и много уже позже узнав, конечно, я понимал, она прошла с лагеря, прошла она очень-очень много, и поэтому она, видимо, как-то ей было открыто. Но самое главное, я думаю, что я к батюшке обратился. Батюшка, дай мне через свое чадо. Это ну, такой ответ. Он сказал, разного духа. И поэтому, да, вот такой вот вопрос и о всех, и о священниках, и о мирянах, и о епископах. Какого духа? Вот что важно. Даже можно и подвязаться, а духа быть разного.
Поэтому... Вот это парадокс какой-то, ведь мы должны быть все единого духа, все православные люди, все живем и питаемся одним духом святым.
Да, должны быть одним духом, но, к сожалению, в мире очень много вообще совсем не так. И вот когда бывает сейчас в Москве особенно сталкиваешься, смотришь, сколько здесь мусульман. И смотри, как они свою веру стоят.
Все одного духа.
Да, и такое впечатление, да, что они одного духа. А как мы можем вообще выстоять, если мы такие? Если вот многие мирские люди говорят так, говорят, да как вы этого, что вы нас призываете к чему-то? Вы, батюшки, друг с другом не ладите. То есть, и действительно, оно нередко так и есть. Вот. А потому что, конечно же, как вот может собрат взять и предать тебя? Казалось бы, как? А это есть. И почему взять, не сделать так, чтобы открыто все вот, взять и обсудить? У нас вот есть же соборность. И можно соборно взять и обсудить. Тогда будет все видно. Прав он или не прав? И зачем тогда поднимать все такие вот эти вопросы? Все станет вообще ясно.
Продолжение беседы с иеромонахом Михеем Разенковым слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид.
Долго принуждало его братья стать игуменом, он же, смиренный разумом, не хотел игуменство принять и не хотел с детства присущее ему и к Богу приближающее его смирение оставить. Отверг он эти мольбы братьев, грешным себя считая и недостойным, и добавил вот что. «Мои слова не согласны с вашими словами, потому что вы чересчур упорно принуждаете меня стать игуменом, а я чересчур упорно отказываюсь. Ведь я и сам в поучении нуждаюсь, и более хочу учиться, чем других поучать. Я больше стремлюсь сам у других в подчинении быть, чем над другими властвовать и начальствовать. Боюсь я суда Божия. Если же будет Богу угодно то, что вы повелеваете мне, да будет воля Господня. Ибо одержала в нем верх его сердечное братолюбие и его усердие и старательность, и он, наконец, внял их мольбам. И пообещал он исполнить просьбу их, и повиновался воле их, вернее сказать, воле Божией. И после этого всего преподобный Сергий восстанал из глубины сердца и все мысли, упование возложив на Вседержителя Бога, сказал им со смирением душевным: «Отцы и братья, я наперекор вам ничего говорить не буду, воле Господней предавшись. Ведь Бог знает сердца и помыслы. Пойдем в город к епископу». Митрополит же всея Руси Алексий тогда был в Царьграде, оставив в городе Переяславле вместо себя епископа Афанасия Волынского. К нему и пришел преподобный отец наш Сергий, взяв с собой двух старцев, и, войдя, поклонился епископу. Епископ же Афанасий, увидев его, благословил его и спросил имя его. Сергий же имя свое назвал. Афанасий, узнав, кто он, обрадовался и по-христиански поцеловал его, ибо раньше он слышал о Сергии, о начале славного подвижничества его, о построении церкви и об основании монастыря, обо всех богоугодных деяниях Сергия, любви его и заботе о братии и о многих добрых делах его. И он побеседовал с Сергием о духовных делах. Когда же закончилась беседа, Сергий снова поклонился епископу. Блаженный отец наш Сергий начал умолять святителя дать игумена, наставника душам монахов. Преподобный же Афанасий, исполненный Святаго Духа, сказал: «Возлюбленный, Бог через Святаго Духа устами Давида сказал: „Выведу избранного из народа моего“. И еще: „Ибо рука моя поможет ему, и мышца моя укрепит его“. Апостол же Павел сказал: „Никто не приемлет ни чести, ни сана, но только призываемый Богом. Тебя, сын и брат, Бог призвал от утробы матери твоей, и я от многих слышал о тебе,
да будешь ты отныне отцом и игуменом братии, Богом собранный в обители Святой Троицы. Когда же преподобный Сергий отказывался и о своем недостоинстве говорил, Афанасий, исполнившись благодати Святаго Духа, отвечал ему, «Возлюбленный, всем обладаешь ты, а послушания нет у тебя». Отец наш Сергий поклонился и ответил, «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки». И все сказали «Аминь».
Подошел к концу 801 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, и спрашиваю святых молитв, и прощаюсь до следующего эфира.